С 1 по 3 стих. «Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы, и левиты, тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный, и сказал им: пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе не стоит, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждое на свою стражу, и каждого напротив дома его». Давайте еще раз помолимся. Господь, мы просим, чтобы Ты простил нас, как мы прощаем должникам нашим, Господь. И действительно, мы о многом просим, Господь, и Ты сегодня нам напоминал, что самое главное, Господь, это любовь, Господь. Спасибо за это напоминание. Господь, прости, что проводим наши мысли и даже молитвы в суете. Любить себя, любить ближнего, Господь. Духом Святым и Твоя любовь излилась, Господь. Пусть мы ее знаем, как Ты нас любишь. Несовершенных преступников, чада гнева, там говорится. Но Ты нас возлюбил, Господь. Не потому, что мы такие хорошие. Пусть мы также любим других, Господь. Дело не то, что они достойны своей любви, Господь. Просто в этом есть истинная любовь. Любить, несмотря ни на что, Господь. И говори сейчас к нам через Твое Слово, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Так, в общем, они построили стены. Ну, вот мы изучали, очень интересная история с тем, как Бог избрал Неемию и как он построил стену. За 52 дня они построили. То есть это было чудо. За 52 дня им там говорили: да вы никогда не сможете построить, да вы не оживите эти камни из груды, и если даже лисица пробежит, все разрушится. Но вот это было потрясающе. За 52 дня восстановили стену, так? Вот. Но здесь еще не были, то есть были вставлены двери в самом конце, так, двери были вставлены. Ну и нужно было, понятно, чтобы раствор засох, да, потому что врагов все равно еще много было у Иерусалима, у израильтян. Вот. И Неемия здесь, в принципе, делает такое, ну, логичное решение: не открывайте, пусть солнце обогреет, все это как следует засохнет, окрепнет, да. И он расставляет жителей, чтобы они были на страже, с оружием. Вот. В принципе, все это понятно, логично. Хорошо, что, ну, надежного человека он, там, брата, потом вот этого другого, начальника богобоязненного, верного, да, чтобы там, потому что там наверняка были шпионы, там как бы предатели могли там ночью открыть ворота, все такое. То есть, да, он избрал верных людей, все правильно сделал, но... То, что, и на что я обратил внимание здесь, то, что он расставил на служение привратников, ну, понятно, да, и певцы, певцов он поставил. Вот это вот какой смысл? При чем тут певцы? Ну, понятно, люди охраняют, понятно, не открывать ворот, а певцы здесь при чем? Тут что, они, с какого бока они, певцы здесь будут, да? А что сделал Неемия? Как только руки освободились, потому что все вовлечены были в строительство, он вернул певцов, скорее всего, в храм, чтобы они служили своим пением Богу. Вот бросается в глаза, понятно, стена, ворота, люди у каждого своего дома сторожат, все на чеку, потому что... А тут он ставит певцов, чтобы они пели. Это как пение поможет о защите города, да? Вот это необычно. И Неемия, он здесь как бы по духу, духовно поступает, он понимает, что вот это пение, хвала музыкальная Богу, в этом есть сила, есть духовная сила в этом. И это немножко необычно, и нам нужно тоже так задуматься над этим. Мы читаем 126-й Псалом, 1 стих, там говорится: если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Если Господь не охранит, ну, надо бодрствовать, понятно, но если Господь, напрасно, напрасно. И вот это вот пение, вот это музыкальное поклонение, в этом была сила, в этом показывалось то, что люди уповают на Бога. Мы вот в пятницу, один наш брат хороший делился, он говорит, что там все офисы ограбили, а его, ну, не ограбили, ну, миновал, да. Вот. Но я думаю, это потому, что этот брат, он поклоняется и по средам, и по пятницам, и по воскресеньям. И вот так вот Бог сохранил его. И мы тоже там говорили, что как бы какая бы там охрана, там сигнализация, надо на Бога уповать. И Неемия это понимал, поэтому он ставит певцов, чтобы было это упование, восхваление на Бога прежде всего. Он увидел в этом силу. Как только все, освободились руки, он сразу сказал, идите, певцы. Да? Ну, левиты, понятно, как бы, привратники, которые открывать, закрывать двери будут, это тоже понятно. И он не забыл про певцов. Поклонение. Иногда мы в церкви забываем важность поклонения, опаздываем на поклонение, как бы не понимаем смысл его. Но в этом есть сила и большое благословение. Вот об этом надо помнить. И вот давайте посмотрим такие места, которые вдохновят нас на поклонение, на пение именно. Да? Будь то здесь, в церкви, конечно, это важно, коллективное пение. Или просто, когда мы в сердцах, или в машине, или где воспеваем Господа. Второй паралипоменон, очень интересная, ну, известная история. 20 стих, ой, простите, 20 глава. С 21 по 22 стих. Значит, здесь что? Здесь у нас вот Иосафат, благочестивый царь. Вот он идет на войну, но сил маловато у него, да? Против врага. И вот 21-го. «И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славили и говорили, славьте Господу и вовек милость Его. В то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между манитянами, моавитянами и обитателями горы Сирии, пришедшими на Иудей, и были они поражены». Обратили внимание? Перед строем воинским он поставил певцов. С военной точки зрения это, ну, нелогично. Певцов, что-то певцов поставил, да. Но они стали впереди. Они увидели вот в этом то, что Бог в конце концов ведет битву. И надо его восхвалять, потому что он благ, велика его милость. Он совещался, и вот люди мудро поступили, и Бог, когда, здесь говорится, да, что интересно, да, в 22-м, в то время, как они стали восклицать, славословить, мы видим, Бог сделал свое дело, у аммонитян, моавитян, друг на друга они начали бросаться, и, в общем, победа была без, то есть им не нужно было из лука стрелять, меч доставать, копье кидать и так далее. Это была сверхъестественная сила Божья. Да? Пение, оно имеет вот эту силу, когда мы славословим Господа. Смотреть на пение, на поклонение музыкальное, вот так духовными глазами, в этом есть сила. Вот как этот Иосафат поставил певцов перед строем. Это было, ну, нелогично, это было необыкновенно. Иосафат, он увидел в этом силу, Неемия увидел в этом силу, и как только он сразу поставил певцов, чтобы они славословили Господа. Вот пусть Бог нас вдохновит на поклонение, когда здесь мы поклоняемся, когда мы воспеваем Богу. В этом есть большое духовное благословение, большая сила. Вот также 4 царство, 3 глава, история с Елисеем, тоже известная. 4 царство, 3 глава, с 10 по 15. «И сказал царь Израильский, ах, созвал Господь трех царей сих, чтоб предать их в руки Моава. Сказал Иосафат, нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам вопросить Господа через него? И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал, здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии. Сказал Сафат, есть у него слово Господне. Пошли к нему царь Израильский и Иосафат, царь, и царь Едомский, и сказал Елисей царю Израильскому, что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей. И сказал ему царь Израильский, нет, потому что Господь созвал сюда трех царей, чтобы предать их в руки Моава. Сказал Елисей, жив Господь Саов, пред которым я стою, если бы не почитал, я не почитал Иосафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста, и когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Тогда рука Господня коснулась Елисея. Ну, не знаю, может, вы так встречали такое. Я в своей жизни встречал. Человек в церковь не ходит, пропускает, его не видно, не слышно. Потом раз что-то у него случилось в жизни, он прибавит ко мне: пастор, помолись, вот там я работу потерял, или еще что-то такое. И я внутренне, ты где был? И вот теперь у тебя работу ты, бедный, потерял. Да? А то, что у тебя вот душа, она в опасности, ты об этом не переживаешь. Да? Вот такое, как бы, у меня как пастор тогда иногда появляется такое раздражение такое. Да? Я хочу, как бы, ну, высказать там такие вещи и понимать, что могу поступить как бы по плоти. И вот Елисей, он примерно так же относился к этому израильскому царю. Он был израильский царь, вот это, он был сыном Ахава, вот этого печально известного Ахава, да. И он унаследовал все эти дурные манеры и всякие эти лжепророки у него там были, идолы, и, в общем, полная ерунда. Израильский царь, он должен был следовать закону Моисея и быть вот как народ Божий, да, вот. Если бы не Иосафат, я вообще с тобой бы не разговаривал. То есть мы видим, что Елисей, он раздражен, ему трудно, но он как бы понимает, что что-то не так здесь, да, ситуация такова, что вот имя Бога здесь должно быть прославлено, да. И он говорит: приведите мне гуслиста. Гуслист играет, Елисей успокаивается, затихает как бы перед Богом, отвлекается от этой суеты, от своего раздражения. И Бог касается его. И потом мы знаем, что там была победа. Видите, вот музыка, музыкальное поклонение, пение, какое оно имеет силу. Как важно иногда. Вот музыка, она имеет такое свойство, Бог так создал. Мы иногда слышим там несколько аккордов, мелодию, и уже в душе как бы красота начинает приходить. Вот это вот понимание Божьей благости, что Бог знает, как действовать. Мы начинаем укрепляться, мы начинаем успокаиваться, мы откладываем вот эту вот некрасивую суету, раздражение, которое в нас, и красота Божья, гармония Божья приходит. Музыка, Бог создал для этого, она имеет такое свойство. И вы сами можете свидетельствовать, вы пришли там на домашнюю группу или там в среду пришли сюда после рабочего дня, трудный был день, раздраженный, но вот поклонение, и вы успокаиваетесь, и Дух Святой наполняет вас, у вас уже другая перспектива, Бог касается вас, да, и вы уже как бы понимаете, что важно, что не важно. Вот поклонение, оно имеет такую силу, это действительно духовная сила. Вот мы читали эти примеры, пусть это будет вдохновением для нас. Мы также знаем 1 Царство, 16 глава, 16 стих, там царь Саул, вот он, можно сказать, бесится, вот он весь раздраженный там на всех, на слуг своих там, все, он недоволен там чем-то, да, но вот Давид играет, ему на чем, на гуслях тоже играет, и все, и вот этот злой дух отступает от Саула, он успокаивает, да, ему даже посоветовали так. Да, то есть были другие люди, которые понимали вот эту силу музыки, вот этого музыкального поклонения Богу. Саулу посоветовали, и она вот так вот действовала. Да. То есть мы видим вот такую вот хорошую силу в пении, в духовной музыке, в поклонении, в хвале Богу. Вот. У Неемии, у него была стена, у него была стража, но он понимал, для защиты этого недостаточно. Может быть, вы в жизни построили стену, расставили стражу, образно говоря, в какой-то области, да? Но это еще недостаточно, потому что если Бог это не благословит, это все будет напрасно. Пусть вот Дух Святой напоминает, обличает, вдохновляет нас, а в частности, не просто упование на Бога, а именно вот это восхваление, пение Богу. В этом есть сила. И поэтому, и не имея это видел, поэтому он расставил певцов, вернул их на поклонение, чтобы они славословили Бога Израилева. Колоссянам 3:16. Слово Христово да вселяется обильно, понятно, Слово Божье важно, мы, протестанты, слава Богу, с этим разобрались, изучение Библии, чтение личное, Слово, чтобы оно обильно вселялось, понятно, да? Но потом говорится, научайте, вразумляйте духовными песнями, там говорится в этом стихе, 16, 3:16 Колоссянам. Научайте, вразумляйте духовными песнями. Вразумляйте духовными песнями. Вразумляйте. Слово мне ты мне скажешь, проповедь ты мне скажешь, я вразумлюсь. А как песнями духовными вразумляться? Но вот в этом есть сила. Вот в этом есть сила. Это духовная сила. Она не совсем как бы объяснима, но Бог действует и благословляет. «Во благодати воспевая в сердцах ваших Господа», там также говорится. То есть мы видим, не только слово, но пение очень важно. Вот все почти наши группы, они домашние или здесь по средам, там молитвенные, другие группы, мы всегда стараемся, чтобы там было поклонение, потому что в этом есть сила, есть благословение. И говорится, воспевайте в сердцах, во благодати воспевайте Господу, да? И потом в Евреях 3:15 говорится, итак, будем через Него, то есть через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих Его. То есть через Него говорится, а в Колоссянах я цитирую, во благодати воспевая. Во благодати воспевая. Вот это очень важно. Нам трудно будет, на самом деле, воспевать Бога, если мы не поймем благодать, если мы не будем пребывать в благодати. Что такое благодать? Вот я смотрел видео, где я там играю со своими маленькими детьми. Там, да, вот, видео я смотрел, где я Сему, ему там еще 8 месяцев, держу на руках, там, играю его, там, целую. Он мне там улыбается. И я вижу, какой он хорошенький, как я его люблю. Как я люблю своих детей, да? Но потом я понимаю, Бог, неужели ты меня так любишь? Неужели тебе так интересно, ты радуешься держать меня на руках, быть со мной? Неужели? Неужели? Я не могу поверить, потому что когда я смотрю на себя, мне не кажется, что я такой привлекательный и миленький. Совсем не кажется. Мне стыдно. Мне стыдно. Но Божья любовь, она вот такая, вот как любовь отца к детям. Богу нравится со мной быть. Бог любит меня. Бог любит меня. Вот эта благодать, вот эта кровь Христа, она все совершенно очистила и изменила. Богу нравится быть со мной. Он любит меня. Как это объяснить? Вот это и есть благодать. Вот эта любовь Божия незаслуженная. Вот это и есть благодать ко мне. Бог меня так любит. Мне не надо кем-то быть, кем-то прийти, представься, Бог, вот смотри, какой я же неплохой, да? Мне не надо там постоянно анализировать, ну чего я в жизни достиг, чего я не достиг там в духовном плане, какой я там пастор, какой я там служитель, какой я там муж. Мне не нужно, я могу знать по благодати, Бог меня любит совершенно. По благодати я уже все, достиг всего в Боге, и мне в принципе больше ничего не нужно. Мне только нужен Бог, Его любовь. Больше мне ничего не нужно. Мне не нужно переживать, из-за чего мирские люди переживают, когда у них не хватает того всего. Не нужно нервничать из-за того, что ты еще не достиг 5-го или 10-го. Все, вот эта благодать со Христом посажена на небесах. Все. Мы не смотрим как бы вверх, мы уже как бы смотрим вниз. Понимаете? Мы уже смотрим с позиции победителя. Это благодать называется. Законом вы никогда это не поймете. Законом вы никогда это не достигнете. И именно вот эта жизнь по закону, она не дает радости. А жизнь в благодати, когда ты понимаешь, я ничто, но Бог все дает мне и свою любовь. Вот этот дар. Это заставляет радоваться, это заставляет петь. Благодать Божия заставляет петь. Во благодати воспевая. Павел понимал, что значит, он был законником, что значит в законе воспевать и в благодати воспевать. И именно понимая вот эту благодать, это поможет нам воспевать. И, братья и сестры, учите, верьте этой благодати, и пусть в сердцах будет радость. Будь то вот здесь, когда мы на поклонение собираемся, или там дома, или на каких-то группах. Мысль приходит такая, вот это святой Бог, сейчас я должен прийти к Богу в поклонение, я должен подготовиться там, я же не просто так должен прийти, это же святой Бог. Если мы исповедовали наш грех, и если у нас есть вера в кровь Христа, мы можем приходить с дерзновением к престолу благодати. Мы можем приходить с дерзновением, со смелостью, не просто как-то там шаркать, я здесь в углу постою, хорошо, что меня пустили сюда, с дерзновением воспевать Господа, потому что Он благ, это вот любовь Его, это любовь. Это вера. Вот это вот Новый Завет. Это Новый Завет, поэтому мы в Новом Завете, по сравнению с Ветхим Заветом, тем более должны радоваться о Боге и воспевать Его. Аминь. Он благ. Он великий Бог. Он любит меня. Какой я есть? Он любит меня. Он любит меня. Ничего мне не мешает радоваться. Ничего не мешает. А как же грех? А как же вот тот поступок и этот поступок? Мертв для греха, жив для Бога. Аминь. Я жив для этой радости. Это мое. Это не просто какого-то выдающего служителя. Вот он радуется. Ну, конечно, он там столько много сделал для Бога. Это для каждого. Это для каждого. Это благодать. Я люблю о благодати говорить. Дальше, с 4 по 7 стих. То есть сила вот в этом воспевании, в пении есть сила. благословения. Но город был пространен и велик, и народа в нем было немного, а домы не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано: вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудеи, каждый в свой город. Те, которые пошли за Зарававелем, Иисусом, Неемию, Азарию, Рамею, Нахманием, Мардахеем, Билшаном, Месфефером, Бигваем, Нехумом, Ванаю, число людей народа Израиля. Вот здесь остановимся. Значит, стена, я как говорил, была построена за 52 дня, но город сам по себе, дома в городе, они еще не были построены. И это, в принципе, скорее всего, заняло еще потом, после построения стены, примерно 49 лет. Еще целая седьмина на это понадобилась, об этом пророчество Даниила у нас есть. Вот, то есть город был еще не населен. Нужно было тоже что-то с этим делать, потому что если мало защитников, то трудно будет защитить город, даже если стены есть. Ну и вообще Иерусалим – это избранный Божий город, он должен был населен по многим другим причинам. Вот. И поэтому, не имея, он понимает, надо сделать перепись, надо посмотреть, что к чему, кого туда можно поселить, как это решить, эту проблему, то, что не хватает жителей, ну и дома тоже, кому все строить надо это будет, да. Вот, то есть просто нужно население, чтобы там было. Нужно посмотреть родословные, у кого какие занятия, у кого какие должности, кто принадлежит к Израилю, а кто не принадлежит к Израилю, нужно было посмотреть. И за основу этого исчисления он берет вот эту родословную, которую еще сделали вот те люди, которые пришли с этим Зарававелем. Это было примерно за 80 лет вот до этих событий они вернулись. То есть уже примерно 80 лет или сколько-то прошло после того, как они вернулись. Вот. И вот за основу это берется вот это вот родословное, да. Дальше мы, значит, что, с 8 по 60 стих я не буду читать. Вот здесь перечисляются имена. Это был вот список всех вот этих вот израильтян, вот это вот родословное, да, кто принадлежал к Израилю, кто, это как бы, вот кто принадлежал к Царству Божию, вот этот список был, он был важен для израильтян, да. Для израильтян вот эти родословные, они были очень важны. Это не просто было хобби, вот как сейчас люди занимаются, там, хотят узнать свои корни. Это было, вот как сейчас для нас, паспорт, или как свидетельство о рождении, без которого, вы сами знаете, ничего нельзя оформить, ничего нельзя, да, без паспорта. Правильно? Вот. То есть для них это было вот это родословное, как документ она была, очень важно было, да. Вот. Но я хочу сделать такую параллель, что все-таки есть, кроме вот этой родословной, есть как бы родословная небесная, есть небесная книга, Откровение, там 20 глава об этом говорится. И очень важно, чтобы наши имена, мое имя не записано, да, но важно, чтобы мое имя и ваши имена были записаны в той небесной книге, Откровение, 20 глава, 15 стих, книга жизни или книга Ангса. Аминь. Ваше имя записано там? Это очень важно. Это очень важно. Я рад за тебя, Наташа. Если вы не знаете, не стесняйтесь, подходите, спрашивайте. Это очень важно, чтобы книга была, то есть имя было в книге жизни. Это очень важно. Библия об этом, конечно, говорит. Вот. Есть небесная книга. Дальше. Вот мы сейчас просто прочитаем теперь 61 стих. Я пропущу вот эти, да, но вот на некоторые имена мы посмотрим. И вот вышедший из Тел-Милахан, Тел-Харши, Херув Адона и Имера, но они не могли показать о поколении своем и о племени своем от Израиля они. То есть вот были люди, которые хотели жить в Израиле, пользоваться вот этим благословением, благами, но посмотрели на их родословную, а вы кто такие? Мы не знаем, вы Израиль или нет. То есть они могли как бы жить, но если ты не израильтянин в те времена, ты как бы, ты не мог принести жертву, ты только как бы там во внешнем дворе оставался, то есть ты был во многом ограничен, как бы закон левита, он на тебя не распространялся, вот, но ты был пришелец, да, но, то есть, вот эти люди хотели быть вот в этом благословении, и выяснилось, что у вас нет, где ваши родословные, почему вы не сохранили свои родословные, да, вы были в плену, но надо было жить верой, надо было верить, что через 70 лет это закончится, да. Их не оказалось. Их не оказалось вот в этой книге. Так бывает. Так бывает. Люди хотели бы, чтобы их имена были записаны в этой книге. Они думали, что все будет хорошо, но они оказались не записанными. Это серьезно. Дальше мы читаем 63 по 65 стих, тоже подобный случай. «И священников, сыновья Хаваи, сыновья Гакоца, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей Верзелия Галдитянина и стал называться их именем. Они искали родословную своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом». Исключены из священства. Вот эти вот священники, они исключены из священства. Все, они не будут есть вот эту великую святыню, то есть они не будут есть мясо от этих святых жертв, они не будут есть часть хлеба приношения. Ну, говоря вот как бы современным языком, их отлучили от причастия. Досадно, досадно. Они вроде бы были священниками, но они не смогли подтвердить свои записи. А что произошло, да? И здесь нам дело в том, что вот они были в плену, да, 70 лет они были в плену. В плену, все, храм был разрушен, если храма нет, зачем нужен священником быть? И вот они были в плену, где ни храма, ни как бы особенно услуги священника не нужны были, там другие как бы боги и все. И у этих священников, у некоторых священников, у некоторых людей было ну, такое искушение, да все уже, все, все закончено, все это уже не вернется никогда. Все уже, что, какой смысл я священник, что такого, особенно в моей священнической фамилии. Вот Верзелий, а Верзелий это был известный такой, ну, говоря современным языком, дворянский род в Иудее. Он там был богатый в свое время, он продовольствовал Давида, царя Давида, хороший был верующий, вот, и... такое почетное у него имя было, почетная фамилия, и вот священник женится на дочери этого Верзелия и берет его как бы фамилию Верзелик. Верзелий не был священником, он был богобоязненный человек, но он не был священником. И священник откладывает свою как бы родословную, свою фамилию и берет фамилию вот этого знатного человека Верзелия, да? А вот теперь, когда царство восстанавливается, да, в Израиле, они хотят, они понимают, что священники опять в чести, это почетно, они хотят занять эту должность, и им говорят, а где ваши записи? Почему вы не сохранили? Фамилия у вас не священническая. Где записи? А записи, они, наверное, с пренебрежением к своим родословным отнеслись, потому что подумали, все, тут мы уже в плену, непонятно, вернемся мы, не вернемся, зачем это нужно? И они пренебрегли вот этим своим высоким положением. Это серьезно было. Священник – это было высокое призвание в Боге. Это было в Израиле, это были, ну вот, ну царь, конечно, да, но священник, он как бы на второй месте был по важности, по популярности. Священник в Израиле – это была очень большая честь в том обществе. И все, им здесь говорится Тиршафа. Тиршафа – это не имя, а, скорее всего, звание. Ну, как... правитель можно перевести, и по всей видимости подразумевается в данном случае Неемия. Вот. Он им сказал, ну не знаем, как быть, вот восстанет священник с Уримом Тумимом, тогда он пусть решает. Все, вы отстранены от великой жертвы. Вот. А дело в том, что Урим и Тумим к тому времени-то потеряли. То есть они понимали, вот эти священники, что все, это их... Ну все, они надолго потеряли вот эту привилегию быть священниками, участвовать в служении в этом царстве. Вот такая вот простая, но печальная история. Похоже на то, что произошло с Исавом. Да? Он на похлебку обменял свое первородство. Да? И нам там в евреях тоже, ну, предупреждение дается. Мы вообще, мы должны вспомнить, что мы в Новом Завете кто? Да, а в Откровении там говорится, сделай нас царями и священниками. Мы священники. Аминь. Это высокое звание, братья и сестры. Это высокое. Мы сейчас живем, конечно, где это царство, где это второе пришествие, когда оно придет, там, от древних времен это проповедуют, все это, фанатизм, все это, там, что, какое там священство, какие там цари, да ну что, да вы посмотрите на христиан, да что это за ерунда какая-то, да. И у христианина есть искушение променять на что-то видимое, хоть оно время, на что-то видимое, временное, отдать вот это вот, оно невидимо, но оно вечное, вот это призвание священникам, вот это высокое имя христианин, поменять на что-то, ну, менее ценное. И вот такая вот история получается здесь некрасивая с этими священниками. Некоторые люди сейчас, мне кажется, популярно хотят узнать свою фамилию, ну, там, корни какие-то там, фамилию. Я тоже интересовался своей фамилией, но там ничего особенного не выпало. Вот. Ну, я понимаю, людям интересно. А вдруг у меня дворянская фамилия? Ну, ладно. Но мы-то христиане, у нас уже высокая фамилия. Или нет? Или нет? Ну, главное, чтобы мы не забыли, как эти священники. Сейчас время такое, да, мы ожидаем царства. Царство не наступило. Но это высокое... Это привилегия, это спасение носить имя христианин, быть священником царя царей, быть тоже соработником Бога, быть царем. Это мы не должны страдать вот этим вот малостью. Я маленький такой, маленький вот христианин, я такой маленький, но ничего особенного в моей жизни. Это неправильно. Надо жить верою и смотреть на себя, как Бог смотрит. Вот то, что произошло с этими священниками. Ну что это священство здесь в Вавилоне? Кому это нужно? Чего эти родословные там переписывать, хранить там? Да сгниют, ничего страшного. Все уже. Времена изменились. Где-то там царство. А вот царство восстановилось. А оно было обещано. Через 70 лет оно, царство, будет восстановлено. И нам обещано, что Христос придет со своим царством. И праведники воссияют. Вот. Но тоже Иисус предупреждал, что некоторые придут стучаться, а им скажут, все, нет. Этому... Исав, он все, он там вроде бы просил, но уже поздно было. Есть вещи, которые Иисус предупреждал, они поздно будут. Вот, поэтому это нам напоминание вот, дорожить нашим именем во Христе, нашим призванием, нашим служением, нашим высоким положением во Христе. Павел говорит, я, вот у него было как бы такое положение в обществе было, он фарисей был такой, книжник там все, о, учитель, учитель, так все ходили, кланялись, все там, учитель, учитель, там, да, пожертвования можно было легко собрать, ну, как бы жизнь была не бедная. Но он говорит, я от всего этого отказался, это все суета, это все ссор. Мягко говоря, по сравнению с тем, что Христос и кто я во Христе, познать Христа. Понимаете, братья и сестры, мы живем в этой жизни, да, но нужно жить верой, смотреть, видеть невидимым, помышлять о горнем. Я просто вспоминаю, моих друзей, моих знакомых здесь в 90-е, в нулевые даже. Я помню, было время, когда работать с миссионером было классно. Было почетно жить там в христианском общежитии, там, о, это как классно, это вот так вот. Было такое прямо, у людей горели глаза. Прошло время, люди, ну, служение там изменилось по разным причинам. Ну, и люди как-то смотрят на это как, ну, было время, сейчас вот деньги зарабатывать, карьеру строить, бизнес. А что вот там, евангелизация течет такое, подумаешь там. Христианское общежитие там. Слово Божье, там, изучение, да, все мы видели это. И люди вот буквально, они оставили церковь, оставили поклонение, оставили служение. На что? На что? Ну, по сути дела, если смотреть на Библию, на похлебку. То есть они поколебались в своем высоком звании, они почувствовали, да ничего это, христианство, что это все, миссия, все это ерунда. Вот надо в мир пойти, там что-то выстраивать свое, а тут в Боге что тут особенно-то и не выстроишь. Там. Вон, мы старались, да и чего. И печально, это печально. Вот надо смотреть на эту историю со священником. Настало время, и им стало стыдно. Они пожалели, но было поздно. Вот эти священники. И мы должны смотреть тоже на эту историю про этих священников, которые записи не нашлось, да, чтобы Ну, чтобы была определенная мудрость, страх, чтобы был, ну, чтобы мы исследовали свое сердце. Город, Москва, много возможностей, много можно чем заняться. А что там эти рассказы про второе пришествие? Понимаете, вот мы живем в этом городе, вот эти вот, вот этот наглый, ругательный дух, он действует, да, он ругает вот это второе пришествие, это, конечно, от сатаны. И мы должны проявить веру. Вот эта история пусть будет нам в назидание про этих священников. Дальше, 66 по 73 до конца. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов и рабынь, которых было 7337, и при них певцов и певиц 245. Коней у них было 736, лошаков, в английском написано мулы у них были, но у нас почему-то лошаков написали, ну ладно. Лошаков, а? Конечно, разные. Мул это у которых папа осел, а лошак у кого жеребец. Да. Это важно. Вы поняли? Ну хорошо. Лошаков у них было. Ну, они для работы использовались. Да, лучше они были, чем кони для работы, для пахать, возить. Лошаков у них 245, верблюдов 435, ослов 6 тысяч. Понятно, то есть ослы были очень важны. Не для работы, ехать на них можно было. Ослов 6720. Да. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа, скорее всего, это про Неемию говорится, дал в сокровищницу золотом 1000 драхм, 50 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 тысяч драхм золота и 2200 мин серебра. И прочие из народа дали 20 тысяч драхм золота и 2000 мин серебра и 67 священнических одежд. И стали жить священники, и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и Нефиней, и весь Израиль в городах своих. 42 360. Так, вот говорится, вот оно, общество, да. Ну, плюс 7 тысяч с лишним вот, слуг, рабов, да. Ну, то есть, примерно где-то 50 тысяч. Вот такое население всего Израиля. Совсем мало. Это совсем мало. Это совсем мало. Понятно, что у них была проблема Иерусалим населить. Это не очень много. Здесь записаны пожертвования вот этих вот людей, простого народа. Это были трудные времена, да, но вот это пожертвование, оно записано в Библии, в частности, вот этого Тиршафы, да, то есть, скорее всего, не имеет, да. И это просто такое напоминание, что мы, когда жертвуем для Бога деньги или еще что-то, да, время, силы, Бог это записывает. Это записывает. И вот я сейчас хочу обратить внимание на ту ситуацию, что все равно это были трудные времена. Храмы не построили, стены не построили, хотя город был в разрухе, населения очень мало. То есть у них там могло быть до этого самого 2-3 миллиона, а сейчас, представляете, 50 тысяч стало, да, после Вавилонского пленения. Ну, то есть трудные времена, такие унизительные времена. Самое главное, все, трон Давидов, он пуст. Все, им не разрешают иметь царя. Им не разрешают, вот персидские цари ими заправляют. Все, вот эта былая слава Израиля, она канула, ее нету, да. И люди это чувствуют, да. Они живут как бы под персидским владычеством. И вот в этой трудной ситуации, когда как бы непонятно, вот эти дни славы прошли, Бог, как, что он, уже может так не работает, может сила его сократилась. Но другие вот служат как не имеют, другие проявляют ревение, но трудные времена, как бы, вроде бы, да, вот Неемия пришел, рассказал чудеса, но вроде бы, да, Бог близок, вроде бы, да, надо служить Богу. С другой стороны, все это уже не так, все это уже не так, вот как раньше было, да. Вот такое есть искушение, и я думаю, даже служители, им тоже было трудно вот приспосабливаться к этим новым временам, когда они, по сути дела, рабы Персидской империи. Вот. Трудные времена. Не так вот, как раньше было, да. И вот откройте со мной Даниила 9.25, мы, может быть, тоже смотрим, читаем Библию и думаем, вот там Моисей, вот там времена были, вот там времена апостолов, вот это да. А сейчас, что за время сейчас такое? Вот где этот великий Бог, да? То есть нам тоже нужна поддержка. Даниила 9 глава, 25 стих. 9:25. Это пророчество Бог дал через Даниила еще задолго до того, как они, ну не совсем задолго, но еще они не вернулись из плена, из Вавилонского плена. И здесь такой пророчество. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима». Вот как раз это повеление о восстановлении Иерусалима. Вот этот царь Артасекс, у которого, не имея, служил виночерпием, 444 год до Рождества Христова, как раз он издал этот указ именно не храм строить, а именно город. Выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Да? То есть, понимаете, ну, как бы... Это, да, удивительно, что Кир там, и другие персидские цари разрешили строить храм, там, деньги дали на храм, там, молитесь за благоденствие нас, там, все такое. Но, понимаете, с военной точки зрения, с политической точки зрения, храм стоит, но главное, чтобы в этом городе не было стен. Если у города нет стен, то он не представляет проблем для персидской власти. Если у города стены, это уже сила. Они могут восстать, они могут отделиться, они могут там накапливать оружие, мы не можем это контролировать. То есть, поэтому стены-то им не давали строить очень долго. Они вернулись, а стены только построили спустя несколько десятилетий. То есть, вот это ключевое чудо было то, что им разрешили все-таки стену строить. Стены им разрешили вооружаться, да. Ну, образно говоря, современным языком. Вот этот указ все-таки был издан, хотя Артасекс до этого отменял, ему наябедничали, он отменил восстановление стен. Но все-таки, вот мы говорили про Неемию чудным образом, Неемия молился, другие молились, другие постились. И силу и молитву вот Бог изменил сердце царя, потому что Бог всемогущ. Аминь. Интересная вещь. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа, владыки, 7 седьмин, и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Вот они обстроились. Да? То есть прошло сколько, значит, 7 седьмин и 62 седьмины. Да? То есть 7 седьмин, это как раз подразумевается, понадобится, чтобы восстановиться городу. 49 лет, да? 7 седьмин. Правильно? 7 на 7, 49, правильно? Вот. А потом 62 седьмины, да? То есть 7 умножить на 62. Сколько там? 480, сколько-то лет до Христа. До Христа. Вот это да. До Христа. То есть Бог работает. Трудные времена, персидские цари, потом будут греческие цари, потом будут римские цари. А у Бога уже план. Христос придет. Уже отсчитывается. Вот, вот тут одна седьмина, потом... другие седьмин, и Христос придет, да, и это действительно исполнилось, когда 33-го года Иисус вошел в Иерусалим, вот на осле он ехал торжественно, осана, осана, все пели и кричали, как раз вот с точностью это исполнилось, но я на что хочу, чтобы мы обратили внимание, то, что вот не имея, понимаете, вот когда ты служишь Богу, ты как бы наполняешься, укрепляешься, но все равно иногда ты служишь Богу, служишь людям, и ты смотришь все равно свою жизнь, как вот на кусочек пазла. Ты не видишь как бы целую картину. Ты не видишь это. Ты продолжаешь быть верным, служишь, это хорошо. Но это большая поддержка, когда увидеть сверху, как бы увидеть весь пазл. И вот когда мы читаем Даниила и смотрим на это строительство вот этих стен, мы понимаем, что это не просто ты молился, это огромный большой план Божий. Ты часть вот этого пришествия Мессии, то, что ты строишь стены. В эти стены, в этот храм придет царь царей. Вы смотрите, переживаете, что у вас вот персидская зависимость, трудные времена. Да это только кажется, на самом деле это славные времена. Ты построил стены, куда царь царей войдет. Этот храм, этот город, эти стены, они будут более великие, чем вот во времена Соломона. Вот так, как хорошо посмотреть вот с такой перспективы и увидеть всю картину. Увидеть всю картину. То, что мы строим Царство Божие, Христос придет в конце концов. Все это связано. Каждое время, каждый год, каждая седьмина, она приближает этот момент. И вот так, когда мы смотрим на Неемию вот, с позиции вот этого пророчества, какое было, получается, благословенное время, какое благословенное дело делал Неемия. А Неемия, видимо, он переживал, он постоянно говорит, Господи, помяни меня, Господи, помяни мой труд. Да? Ему было трудно. Ему было трудно, да, и какая поддержка, вот когда нам трудно, когда мы не видим все Ну, как, мы можем видеть, но мы иногда зацикливаемся на одном пазле, на, вот, на то, что перед нами. Как хорошо увидеть все как бы глобально, увидеть весь пазл, всю мозаику уже сложную. И вот книга Даниила, вот этот стих и другие еще, они как раз, все вот это наше время, оно описывает 7 седьмин отмерено. Все, после 70 седьмин Царство Божие сюда на землю приходит. То есть мы сейчас живем, 69 седьмин прошло, еще одна седьмина. Да? То есть мы вот тоже должны быть вдохновлены. Мы приблизились гораздо ближе к этому времени, чем Неемия был. Да? Христос придет сюда, восстановит свое царство здесь, на земле, после вот этой 70-й седьмины. Вот столько отмерено вот этой вот земле, в частности, израильскому народу. И какое-то вот вдохновение смотреть. Потому что мы вовлечены в строительство. Аминь. Мы все вовлечены в строительство. Ну, люди кто? Это люди, они как живые камни. Мы вовлечены в строительство человеческих жизней, в назидание, чтобы люди спасались, чтобы люди укреплялись, чтобы люди служили, чтобы они возрастали в этот стройный храм Господний, чтобы была гармония, красота, слава Божья, радость для этих людей и так далее. Мы вовлечены во все это, и вы сами знаете, это очень трудно. Я вот мне запомнилась реклама была, что... люди могут быть здоровы, но как их убедить в этом? Ну, там рекламировалась какая-то там программа медицинская. И я подумал, люди могут жить вечно, но как их убедить в этом? Как их убедить? Такое предложение. Их так трудно убедить. Их так трудно убедить. Нам трудно убедиться, что служить Богу – это самое лучшее. Что отвергнуть свою волю и выбрать волю Божью – это самое сложное, самое лучшее. Это так нам сложно. И вот мы вовлечены в это строительство. Очень много мусора, очень много работы, так же, как было во времена Неемии. Очень много голосов, которые нас огорчают. Да ты ничто, ничего у тебя не получится, все это рассыпется. Все твое служение, вся твоя помощь. Да что думаешь, что ты, тут все мертвое. Ты что думаешь, оживить тут что-то, да? И вот такие вот приходят, и мы иногда унываем, да. Но мы продолжаем служить. И какая поддержка понять, вот то, что мы сейчас делаем, да, Христос в это придет. Вот то, что мы построили, как Неемия, да, какой-то кирпичик мы заложили, что-то мы сделали для вот этого духовного здания Божия. Христос во втором пришествии в это придет в духовном плане, понимаете. Наш труд, да, вот как эти люди пожертвовали деньгами. Они пожертвовали деньгами. Да? Но они еще даже не понимали, ну, если они Даниила толком не разобрали, они не понимали, что Христос придет вот в эти пожертвованные деньги, вот в эти камни, на которые они пожертвовали деньги, свои силы. Христос придет. Какая была поддержка, да? Какая для нас поддержка, вот когда мы смотрим на нашу жизнь именно с позиции вот небес, с позиции вот книги Даниила, что царство грядет, а мы вовлечены в это строительство. Для меня это очень большая поддержка, и для вас должна быть поддержка, что мы мы маленькая часть чего-то огромного. Чего-то огромного. Мы все хотим быть в огромных делах, в огромных вещах. Мы не хотим быть в какой-то малости. И вот Царство Божие, ну что может быть больше? Мы вовлечены в это строительство. Поэтому, братья и сестры, вот так вот смотрите. Даже чашка холодной воды, Иисус говорит, она будет получена, ну человек, кто дал, будет награжден. Поэтому большое дело мы в служении, маленькое служение, да, чашка воды, да, ради Христа ты это сделал, не потеряет награды. И вот эта маленькая чашка, она будет частью вот этого большого плана, этих 70 седьмин. Вот так вот, смотрите, Христос грядет, и мы готовим, подготавливаем через это строительство Его пришествия. И когда Он придет, мы увидим плоды еще лучше нашего строительства, наши дела, те люди, в которых мы вложились, те служения и так далее. Вот. Смотреть вот как бы с таким вдохновением на служение, на то призвание, на те дары, которые Бог нам дал. И в заключение все. Римлянам 12 глава. Да, 12 глава, с 1 по 2 стих. Павел очень много говорит о благодати. Один из глав он говорит о благодати. И потом, рассказав о благодати, он говорит, да, Римлянам 12 глава, с 1 по 2 стих. Так, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Как он умоляет? Милосердием Божьим. Вот этой благодати, о которой он говорил, один из глав. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Представьте тела ваши. Ну, от меня что останется? Представь. Посмотри на милость Божию, на эту благодать, на эту любовь Божию. Отдай себя Богу, ты не пожалеешь. Это будет служение хорошее, это будет разумное служение. Это не будет какой-то фанатизм, не бойся. И Христос, Он отдал себя полностью Богу, даже до смерти крестного. И как Бог его вознес? Иисус стал спасителем всех людей, да? Не сообразуйтесь с веком сим. Вот проблема в чем. Мы с этим веком начинаем сообразовываться. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Вот есть Божья воля даже вот для наших трудных времен. Не имея, он это понял. Он мог быть остаться виночерпием, но он увидел вот эту благую, угодную волю, и он пошел. И смотри, как Бог его использует, как Бог его благословляет. Он мог бы остаться этим виночерпием. Ну вот, мир такой вокруг меня, я не могу изменить этот мир, и у меня виночерпие, ну, слава Богу, неплохая работа, все. Но он не стал сообразовываться с этим миром, но вот именно стремился к воле Божьей, и Бог его использовал. И 13 глава, тоже Римлянам, с 11 по 12 стих. С 11 по 12. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Здесь говорится в 13 главе о любви. Вот. Ну, а вся вот эта тема все равно, чтобы мы служили, строили Царство Божие, вкладывались в духовную работу. Ночь прошла, приблизилась, да. Мы сейчас живем уже после вот этих 69 седмин. И мы должны быть более вдохновлены трудиться для Господа, чем вот не имея был вдохновлен и трудился. Христос придет скоро. Аминь. Если Он придет скоро, какое-то, конечно, вдохновение для нас всех служить Богу. Все, какое вдохновение? Вот так вот жить. Вот это 77-мин. Это отмерено. Это не будет, этот мир он не будет вечно. 77-мин отмерено. Все, Бог есть конец. Он знает предел, сколько там язычников должно спастись. Он все это знает. Он все это знает. И мы вовлечены в это строительство, и малое или большое. Бога да видит. Поэтому давайте прославлять Бога, в благодати воспевать Ему, трудиться и не, вот как эти священники, горе-священники, не оставлять свое высокое положение. Господь, мы благодарим Тебя за это простое изучение. Господь, мы радуемся, что наши имена записаны в небесах, Господь. А если кто-то в этом не уверен, то, Господь, Ты проговори, Господь, о своей жертве. Пусть все мы ищем, Господь, Вышнего, чего не знаем, Господь, учи нас. Господь, благодарим Тебя за это изучение. Господь, благодарим Тебя, что Ты вырываешь нас из этого мира, из этой рутины бесполезной, которая просто... Весь этот мир как Титаник, он погибнет, он уже обречен. И Ты направляешь наши умы на вечное, наши стопы на вечные пути, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благослови всех нас любовью к Тебе, радостью, миром от Духа Святого, Господь. Благослови каждого в этой комнате, Господь. Пусть мы трудимся для Тебя. Это не напрасно. Во имя Иисуса. Аминь.